Говорит радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы Юрий Манн рассуждает о загадках Гоголя, а Петербург встречает русские театры СНГ и Балтии. Во второй части передачи, а был ли раскол в Союзе кинематографистов и как сохранить дом. Несмотря на то, что 200 лет со дня рождения Гоголя исполнилось 1 апреля, программа, приурочена к юбилею мероприятий, далека от завершения. Так, на днях в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына состоялся вечер памяти Гоголя, на котором известный литературовед Юрий Манн рассуждал о загадках писателя. Передаю слово Лиле Пальвелевой.
Юрий Манн уже несколько десятилетий занимается исследованием творчества Гоголя. К тому же он руководит изданием академического полного собрания сочинений писателя. Казалось бы, для этого филолога не должно остаться белых пятен ни в биографии Николая Васильевича, ни в его текстах. А нет, по мнению Юрия Манна, неразгаданных тайн еще немало. И это, несмотря на то, что Гоголь был в центре внимания современников, которые оставили о нем многочисленные свидетельства, а после ухода писателя из жизни интерес литературных критиков к его творчеству никогда не угасал. Тем не менее, поверим Юрию Манну.
Это загадочный писатель, и это загадочная биография. Я напомню только несколько фактов. Через несколько месяцев после окончания Нежинской гимназии высших наук Гоголь в конце 1828 года приезжает в Петербург. А через несколько месяцев он вдруг неожиданно срывается с места и уезжает за границу. Что случилось? Гоголь объяснял это по-разному, в том числе и намекал на какую-то болезнь. И мать тотчас же вывела отсюда заключение, что это неприличная болезнь. Но больше всего, чаще всего и решительнее всего Гоголь говорил о том, что он встретил незнакомку необычайной красоты. И чтобы удержать себя, удержаться на краю вот этой пропасти, он должен был покинуть Петербург. Гоголю, как водится, не поверили. Тем более, что мало кто подозревал, что Гоголь способен к такому сильному чувству. Тем не менее, Гоголь затем в письме к своему другу Донецкому писал, что он дважды был на краю пропасти, но воля его спасала. Очень может быть, что один из этих случаев как раз встреча с прекрасной незнакомкой. Во всяком случае, надо сказать, что это я уж немножко даже расширяю тему. Гоголь был необычайно отзывчив на женскую красоту, духовную и на телесную. И читая Гоголя, вы понимаете, что он чувствовал красоту женскую. Вот одна из тайн гоголевской биографии. Затем еще один вопрос. Был ли Гоголь в Испании? В Италии, мы все хорошо знаем, был и неоднократно, и жил там долго. А вот был ли он в Испании? Гоголь уверял, что был. И многие знакомые Гоголя поверили ему. Тем более, что, в общем, не так-то далеко Испания от Италии. А Гоголь обычно морским путем отправлялся из Марселя в Италию. И наоборот. Но, с другой стороны, никаких других доказательств, никаких даже реминисценций, которые обычно бывают при посещении писателем того или другого края, не находятся. И я занимаюсь вот буквально хронологией жизни Гоголя, никак не могу вписать этот эпизод в гогольскую биографию. Но, тем не менее, я не имею права полностью его зачеркивать. Я думаю, что не был в Испании. Но все-таки это пока остается тайной.
А вот совсем уж невероятная история о неведомом шедевре.
Гоголь написал прощальную повесть. Он говорил, что это его лучшее произведение. С детских лет вынашивал мысль об этой прощальной повести. И эту прощальную повесть он оставляет людям в качестве своего самого драгоценного дара. Прощальная повесть лучше всех других произведений. Лучше «Мертвых душ», лучше «Ревизора». Иногда ее отождествляют некоторые исследователи с выбранными местами с перепиской с друзьями. Ничего подобного. О существовании прощальной повести Гоголь объявил именно в выбранных местах. Это другое произведение, совсем другое произведение. Но что с ним произошло? Гоголь не говорит о том, что он уничтожил прощальную повесть. Он говорит лишь о том, что он писал ее, ощущая приближение к смерти, но теперь смерть отступила, и публикация прощальной повести потеряла свой смысл. Но что случилось с этим, по версии Гоголя, самым значительным его произведением? Куда она девалась? Никто об этом сказать не может. Никаких следов, никаких намеков ни у современников, ни у самого Гоголя больше вы не встретите. Еще несколько тайн. Тайна судьбы второго тома «Мертвых душ». Впрочем, тут больше накручено вокруг этих тайн, чем действительные тайны. Во-первых, сколько было сожжений? Вот вы сейчас можете встретить иногда три. На самом деле все-таки два, очевидно. Первое в 1945 году и второе в 1952 за 10 дней до смерти. Но при этом продолжают упорно ходить слухи, ну и слухи это не то слово, выражаться уверенность, что все-таки второй том «Мертвых душ» вот где-нибудь да найдется. Даже такой очень серьезный ученый, может быть, вы его знаете, Гейр Хетцо, норвежский ученый, очень серьезный, повторяю, автор замечательной книги о Боротынском, написал специальную работу о втором томе «Мертвых душ». И там он выражает оптимистическую надежду, что второй том «Мертвых душ», будучи припрятан кем-нибудь из доброжелателей Гоголя или, наоборот, недоброжелателей, в конце концов все-таки попал к какому-нибудь коллекционеру. Это было как раз время, когда у нас открывались вот эти частные коллекции. И вот обнаружился. Даже была высказана идея, что второй том «Мертвых душ» можно будет в конце концов найти, знаете где? В архивах КГБ. Ход мысли тут довольно очевидный. Во-первых, в это время действительно в архивах КГБ находили рукописи репрессированных советских писателей. Ну, как вы понимаете, Гоголь к этой категории не принадлежит. Во-вторых, молча подразумевало, что КГБ – это нечто вроде правоприемницы третьего отделения. Но, как вы понимаете, это тоже не так, и, кроме того, в третьем отделении рукописи Гоголя тоже не было. Некоторые упоминания в документах, поступавших в третье отделение, было, но второго тома там, к сожалению, не было.
Много сказано еще об одной мрачной тайне, а скорее легенде, о том, что писатель был погребен заживо. Живучести мифа способствовала и фантасмагория с перезахоронением советских времен, и написанное в 70-х стихотворение Андрея Вознесенского. Вот его первые строки.
«Вы живого несли по стране, Гоголь был в летаргическом сне, Гоголь думал в гробу на спине. Когда носится дождь через крышу, но ко мне не проникнет шумя, отпевание неясное слышу, понимаю, что это меня».
И вот комментарии Юрия Манна.
Это не выдерживает никакой критики. Я даже не знаю, стоит ли об этом специально говорить. Всем нам известно, что, во-первых, Гоголь предупредил в завещании в выбранных местах Европейской тюрьмы хранить только тогда, когда покажутся явные признаки разложения. Во-вторых, все-таки Гоголя лечили лучшие врачи по тому времени. Конечно, с современной точки зрения к ним, очевидно, можно было бы предъявить много претензий. Но все-таки они не были проходимцами и шарлатанами. Отличить живого человека от мертвого они могли. Наконец, кроме того, поскольку Гоголь предупредил о такой возможности, поскольку действительно на него находили минуты бесчувствия, потери сознания временные, и он боялся, что его сочтут мертвым, он предупредил, поскольку об этом знали все, ведь выборные места были опубликованы в 1947 году, и завещание тоже было опубликовано в составе выборных мест, то относились к этому акту погребения с величайшей осторожностью. Много лет тому назад я нашел в Санкт-Петербургском архиве неопубликованное письмо Рамазанова, скульптора, Нестору Кукольнику, писателю, соученику Гоголя по Одесской гимназии высших наук, где Рамазанов специально говорит о том, с каким тщанием он производил вот изготовление маски Гоголя, посмертной маски Гоголя, помня о том, что Гоголь боялся быть похороненным заживо. И кроме того, добавляет Рамазанов, невозможно снять посмертную маску живого человека. Но характерно то, что эти тайны возникают. Гогольское творчество, природа, его таланта, его биографии – благотворная почва для возникновения разного рода версий, в том числе и совершенно нереальных, и совершенно вздорных. Что тут поделаешь? Такой писатель.
В юбилейные дни стало общим местом, рассуждая о языке Гоголя, призывать равняться на него как на эталонный, как будто это какой-нибудь школьный свод грамматических правил. Произведения Гоголя действительно написаны чудесным языком, кто ж спорит. Однако послушайте, что говорит Юрий Манн. Хотя выпуск возглавляемого им полного собрания сочинений Гоголя далеко не завершен, недостатка в наблюдениях за текстами классика филолог, конечно же, не испытывает.
Академическое издание тем и отличается от другого издания, что оно ставит своей целью абсолютную, ну, насколько возможно абсолютную, сверку текстов. Да, мы все сверяем. Сверяем со всеми источниками, с автографами, с печатными текстами, особенно теми, которые занимался Гоголь, как говорят немцы, текст последней руки. Но с Гоголем особые проблемы. Дело вот в чем. Гоголь поручил первое издание своих сочинений, вышедшее в 1942 году, ну, фактически в 1943, но помеченное в 1942 году, в четырех томах, своему гимназическому приятелю Прокоповичу. И говорил ему: делай, что хочешь. Неправильно поставлена буква – исправляй. Где нет знака упоминания и смысла нет – исправляй. Прокопович был учителем русского языка в Петербурге. Гоголь ему доверял. И Прокопович воспользовался, причем очень широко, предоставленными полномочиями. В результате он снимал гоголевские обороты, типичные гоголевские обороты. Он снимал украинизмы, заменяя их русскими словами. Словом, он чистил текст. Второе издание тоже было подвергнуто некоторой такой редакторской правке, уже не учителем Прокоповичем, а профессором Шевырёвым, профессором Московского университета. Поэтому со времен Тихонрава, по крайней мере, задача издателя всех заключалась в том, чтобы восстановить подлинный текст Гоголя. Это идет вопреки даже формальным требованиям текстологии, потому что если автор одобрил текст, то мы обязаны следовать этому решению автора. Но мы не следуем, соблюдая эту определенную традицию, потому что для нас безграмотность Гоголя гораздо дороже, чем грамотность петербургского учителя или московского профессора, имеется в виду Прокопович и Шевырёв. Все сверяется, кое-что остается неразобранным, мы пишем, что это не разобрано. Вообще, гоголевский почерк – особое явление. По некоторым даже фотокопиям вы можете увидеть. Разобрать его очень трудно. Кроме того, он не признавал никаких знаков препинания. Для нас это тоже трудность. И поэтому мы в тех случаях, когда нет знаков препинания, и откровенно не подразумевается вопрос, мы ставим самый нейтральный знак препинания. Какой это? Запятая. Не позволяя себе ни восклицательного знака, ни многоточия, там, где этого нет. Причем существует различие в подходе к черновым текстам и к беловым текстам, тексты, которые печатаются в основной редакции. Мы тут свободнее, или вернее, строже, если хотите, в соблюдении современных грамматических норм. Там, где они не несут никакого смысла. Потому что мы сознаем, что это издание станет основой для многочисленных последующих изданий массового типа. Но в то же время в черновых редакциях мы позволяем себе большую вольность. В том смысле, что мы оставляем гоголевское, ну, даже если это откровенная бессмыслица. Ну, написал так и написал. Хорошо, это Гоголь. Гоголь сам за себя отвечает.
Так что когда, только вот вопрос, когда выйдут все тома собрания сочинений, внимательному читателю многое в текстах такого неприглаженного, лишенного хрестоматийного глянца Гоголя покажется непривычным и незнакомым.
Лиля Пальвелева слушала Юрия Манна, редактора академического полного собрания сочинений Николая Гоголя. А в эфире российский.